Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Поздравляем, вас продали. Кто ответит за утечки персональных данных россиян? Сосульки как улика. Почему для коммунальщиков зима всегда сюрприз? Список запретных тем. Как цензурируют российскую культуру?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 6,5 годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей суд в Белгороде приговорил жителя Калининграда Илью Чубукова за хранение оружия и вандализм по мотивам политической ненависти. Так квалифицировали поджог инсталляции с латинской буквой Z, символом российского вторжения в Украину. Чубукова задержали в сентябре 2023 года. По его словам, неизвестные отвезли его в лес, пытали с использованием газовой горелки и электрошокера и нанесли более 200 ударов током и около 50 ударов ногами и руками. При обыске у него нашли гранату и тротиловую шашку, которые, как он утверждает, ему подбросили. Реальный срок Чубукову суд назначил именно за их хранение. Дело о несообщении о преступлении возбудили в Москве против 15-летнего школьника, чье имя не называется. Его обвиняют в том, что он знал о планах товарища поджечь офис «Единой России» в подмосковном Долгопрудном, но не сообщил в полицию. Школьник находится под подпиской о невыезде. Офис «Единой России» закидали коктейлями Молотова в феврале 2024 года. На видео поджигатель говорит, далее цитирую, «Свободу России – это мой выбор». Следствие квалифицировало эти действия как теракт. Полиция задержала девятиклассника из Химок. В Туле против местного жителя, который в соцсетях называл себя открытым геем, возбудили уголовное дело об участии в экстремистской организации. Мужчину задержали. По данным издания 71.ru, он якобы призывал других сторонников движения объединиться и бороться за свои права, а также активно искал знакомства на ночь. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность. Незрячая активистка Оксана Осадча провела в московском Раменском пикет в поддержку тяжелобольных политзаключенных и рассказывала о петиции с призывом отпустить людей с инвалидностью и тяжелыми диагнозами, которые до освобождения могут не дожить. Оксану Осадчу и снимавшую акцию журналистку «Роснews» Юлию Петрову задержала полиция. После 4 часов в ОВД их отпустили без протокола. Осужденный по делу сети Виктор Филинков вышел на свободу после 7 лет заключения. Утром 22 января его освободили из колонии номер 1 в Оренбургской области, после чего депортировали в Казахстан. Филинков – гражданин этой страны. Его задержали 23 января 2018 года в Санкт-Петербурге по обвинению в участии в деятельности запрещенного террористического сообщества «Сеть». Обвиняемыми по этому делу стали больше 10 анархистов и антифашистов, задержанных в Санкт-Петербурге и Пензе. Они получили сроки от 3,5 до 18 лет колонии. Многие обвиняемые по делу сети, в том числе и Виктор Филинков, рассказывали о том, что их пытали, добиваясь признательных показаний. Суд в Нижнем Тагиле приговорил полицейских Максима Анучина и Павла Горшкова к 4 годам 11 месяцам и 5 годам колонии, соответственно, за превышение полномочий с применением насилия. Дело против них возбудили из-за смерти задержанного Сергея Шамрина. По версии следствия, 29 января 2023 года они затолкали Шамрина в служебный автомобиль вверх ногами и повредили ему шею. Когда мужчину вытащили из машины, он был мертв. Полицейские вину не признали. В Кемеровской области возбудили уголовное дело из-за убийства более десятка бездомных собак, сообщило сообщество местных зоозащитников «Шерепсы». Возбуждение дела активисты добивались более 2 месяцев. Для этого им пришлось подать около 50 заявлений в полицию. В конце ноября 2024 года в поселке Шерегеша убили не менее 12 бездомных собак. Зоозащитники предполагают, что это сделали в связи с началом горнолыжного сезона и предстоящим визитом губернатора. В конце октября депутаты Кузбасса разрешили убивать бездомных собак, в том числе и невостребованных. Ранее Конституционный суд России признал убийство неагрессивных животных незаконным.
Россия лидирует по количеству утечек чувствительной информации. По данным экспертов из Positive Technologies, каждая десятая база данных, выставленная на продажу в Даркнете, оказалась там после утечки или взлома серверов российских компаний или органов власти. На этой неделе их пополнили данные клиентов Ростелекома. Хакеры выставили на продажу более 150 тысяч адресов электронной почты и 100 тысяч номеров телефонов. Кстати, это случилось ровно через месяц после того, как вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность и за кражу личных данных, и за их ненадлежащее хранение. Подробности у Романа Перла.
154 тысячи адресов электронной почты и 101 тысяча номеров телефонов клиентов Ростелекома в свободной продаже. Но поражает не объем утечки, а реакция на нее. В компании кражу данных признали, но ответственность тут же возложили на подрядную организацию. А чиновники Минцифры обвинили во всем хакеров. Выходит, что Ростелеком, один из самых крупных в стране операторов личных данных, как будто и ни при чем. Хотя профильный министр Максуд Шадаев, когда вступал в должность, обещал бороться не только с киберпреступниками, но и с киберразгильдяйством.
Здесь надо полностью перестраивать технологию работы операторов связи, банков, цифровых платформ, правоохранительных органов. Необходимо ужесточать ответственность за утечки персональных данных и вводить оборотные штрафы.
Ответственность за халатное обращение с персональными данными ужесточить хотели давно. Раньше предпринимателям было выгоднее оплатить штраф в случае кражи данных от 100 до 500 тысяч рублей, чем вкладывать миллионы в технологии кибербезопасности. В итоге проблема достигла циклопических масштабов. Только в 2024 году данные потеряли частники Альфа-Банк, страховая компания «Спасские ворота», производитель антивирусных программ «Доктор Веб», создатель систем проектирования «Нанософт» и государственные компании и сервисы «Росреестр», «Почта России», «Госуслуги», «Департамент информационных технологий Москвы». На минувшей неделе Роскомнадзор оценил объем утечек в стране за прошлый год в 700 миллионов строк. Это в 5 раз больше, чем население всей страны. А по оценкам экспертов Сбера, в открытом доступе уже находится около 3,5 миллиардов строк персональных данных россиян. Другими словами, уже по нескольку раз украдены номера телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные, СНИЛ, СНН. В Даркнете можно найти все и на каждого, чем и пользуются многочисленные телефонные мошенники, которые с помощью этих данных втираются в доверие к россиянам и обманывают их на миллионы рублей.
Проблема утечки персональных данных перешла в разряд национального бедствия. Количество утечек не снижается, что вполне объяснимо, поскольку это является одной из частью гибридной войны против России, и мировое хакерское сообщество ведет против нашей страны непрекращающуюся и постоянную агрессивную борьбу. На этом фоне задача государства, безусловно, максимально защитить персональные данные своих граждан, в том числе и введя соответствующую ответственность.
Александр Хинштейн еще до перехода на должность губернатора Курской области успел принять участие в разработке нового законопроекта об ужесточении ответственности за утечки или кражу личной информации. Поправки вступили в силу месяц назад, в декабре минувшего года. И теперь операторам данных за их утерю грозят огромные штрафы и даже, как обещал министр, оборотные. Например, последняя утечка могла бы обойтись Ростелекому в 15 миллионов рублей. А если бы повторилась, то в сумму до 3% совокупной годовой выручки компании. Вот только оказалось, что персональные данные клиентов Ростелекома теперь хранит какой-то неизвестный никому подрядчик. Административную ответственность вынесли на аутсорс.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами создатель VPN-сервиса «Окно в Европу» Федор Горожанко. Федор, здравствуйте. Ну вот смотрите, краткая статистика, точнее, новости о происходящих событиях буквально в январе. В январе, в самом начале, хакеры сообщили о взломе Единого государственного реестра недвижимости и выложили часть данных с именами и адресами. 15 января хакерская группа Silent Crow заявила о взломе инфраструктуры Альфа-страхования жизни и выложила часть базы на 60 тысяч записей. 21 января та же хакерская группа слила данные пользователей Ростелекома в интернет. А в 2024 году при этом Роскомнадзор зафиксировал всего 135 случаев утечек баз данных, содержащих более 710 миллионов записей о россиянах. На ваш взгляд, это реальные цифры или сливают намного больше? Ну вот если только за первый месяц года такие огромные утечки.
Цифры реальные, и такие утечки уже продолжаются вот на протяжении последних 3 лет. Началось это, наверное, с самой крупной была вот эта история с Яндекс.Едой. Она была как раз связана с начавшейся войной с Украиной, и сотрудники, которые были украинцы, там работали, они эту утечку организовали и как бы разместили это все в открытом доступе, а потом просто уже как снежный ком эти данные копятся, копятся, копятся. Тот же Ростелеком, его президент или директор Осиевский, он говорил о том, что по его оценке на каждого взрослого жителей России есть информация в той или иной слитой базе. И то же самое, меньшую цифру называл зампред Сбербанка, тоже обсуждая утечки. Поэтому в целом выглядит так, что вот эти крупные компании, они уже давно смирились с тем, что все данные есть в интернете, и как бы говорят об этом как о данности.
А, ну то есть они смирились и не собираются ничего предпринимать для того, чтобы предотвращать подобное в будущем. И, ну, и так все равно же уже все на всех слили.
Ну, выглядит примерно так. Конечно, предотвращать в будущем это нужно, но проблема в том, что этот теневой рынок вот этих слитых данных, он процветает, на этом люди зарабатывают деньги, на продаже этой информации, на анализе, покупают это как и обычные люди, чтобы себя проверить, и как мошенники, которые используют эти данные в своей работе. Поэтому, к сожалению, такой высококонкурентный бизнес и новые утечки нужны для того, чтобы пополнять эти данные, для того, чтобы больше зарабатывать. Поэтому, к сожалению, неповоротливые государственные органы и госкомпании, они вряд ли смогут в ближайшем будущем как-то это предотвратить. Тем более, что наказание за сами эти утечки, там есть, конечно, оборотные штрафы для компаний, и вроде как всем этим пугают, но мы не видели, чтобы какой-то государственный орган сильно пострадал за это, кого-то отправили в отставку. Иногда бывают факты единичные, когда признаются эти утечки, но, как всегда, там занижается масштаб этого всего. А в целом для компании это не несет никакой опасности, а для граждан нет возможности защититься от этого. В тех же судах максимум, что они получают, там 10-15 тысяч рублей компенсации за то, что их данные утекли. Поэтому это все процветает и множится.
Давайте сначала про граждан, а потом про компании. А скажите, пожалуйста, каковы вообще реальные последствия подобных утечек данных? Просто еще, ну, не далее, как 30 лет назад в любом крупном городе России была справочная, куда можно было прийти и получить справку на место жительства конкретного человека. Да, что там говорит, телефонные книги были с именами, фамилиями, адресами, их домашними телефонами людей. Это вообще не считалось какой-то секретной информацией. Почему вдруг начали ее так оберегать, и каковы действительно, что страшного, если данные утекут?
Ну, из того же Росреестра тоже можно сделать выписку, но данные утекают из разных источников, они обогащаются, соединяются, и те же самые мошенники, когда они звонили раньше по случайным номерам и там сообщали, что, не знаю, родственник попал в аварию и нужно срочно перевести деньги на карту, теперь они знают и в каком банке у человека карта, и где он работает, где он брал кредиты, знает все о его недвижимости. То есть можно собрать досье на каждого простого человека и сгенерировать вот эту вот фальсификацию для обмана гораздо проще. Для людей риски растут, потому что они, ну, их проще обмануть.
Но, с другой стороны, говорят, что люди сами-то, в общем-то, раздают свои данные направо и налево, когда оформляют безумное количество каких-то дисконтных карт или устанавливают платные подписки или бесплатные, как бы, подписки на что-то в интернете. И какая разница, если не из со слитых баз данных о них узнают, то другим способом.
Покупая все эти подписки и получая дисконтные карты, все-таки там подписывается соглашение о безопасности персональных данных, и то, что эти компании эти данные теряют, с ними как раз можно судиться. Просто суды по практике не присуждают ничего больше там, минимальной возможной суммы. Мы в том числе в нашем блоге публиковали рекомендации для людей, как вообще вести, ну, базовые принципы цифровой гигиены. То есть для таких вот дисконтных карт и всего остального коммуникации маркетинговых нужно просто иметь отдельную почту, не нужно сообщать о себе больше информации, чем просят. Лучше регистрироваться с какой-то отдельной сим-карты, для личной информации использовать одну почту, для сервисов другую. То есть есть подходы, которые позволяют хотя бы минимизировать риски, потому что если везде оставлять одну и ту же почту или телефон, по этим данным сопоставляются данные из разных слитых баз, и просто потом у мошенников есть полная картина и полное досье, которое можно получить, в том числе через различные боты, вот, в том числе «Глаз Бога» и все остальные, которые можно найти. Эти данные потом успешно еще и продаются.
Угу. А кто все-таки отвечает за безопасность вот этих самых данных? Вот вы сейчас упомянули о том, что люди, когда оформляют что-то, какие-то подписки или скидочные карты или что-то еще, где предоставляют свои данные, да даже в поликлиниках, в общем, везде-везде сейчас человек, когда предоставляет свои данные в России, он подписывает соглашение о том, что он разрешает их использовать и, значит, требует хранить. Так их обязаны хранить или нет?
Ну, зависит от того, что подписывают, обязаны. Есть и закон, есть и соглашение, которое человек подписывает. Просто в случае с государством, как всегда, никто не несет никакой ответственности, и там вообще добиться чего-либо трудно. В случае с компаниями, компании несут ответственность, но если это в персональном качестве человек обращается, то просто, скорее всего, много он там не получит. Я могу своим примером поделиться. В 2021 году, когда обо мне была сделана публикация в интернете, там были размещены мои выписки с моего банковского счета, которые были украдены из банка. Я потратил где-то 1,5 года, чтобы привлечь сотрудницу банка, которая эти данные продала. И она получила небольшой штраф. И персонально судился с банком, выиграл суд и получил 15 тысяч рублей возмещения, а потратив на этот суд 100 тысяч рублей. Так что судиться можно, но дороже себе.
Да, ну смотрите, вот буквально месяц назад в Уголовном кодексе Российской Федерации провели некоторое редактирование и теперь ужесточили наказание за такого рода преступления, за слив данных, и там штрафы могут уже доходить до оборотных буквально, если какая-то компания что-то потеряет. Но при этом вот только что у Ростелекома увели огромное какое-то количество записей, они говорят, а мы здесь вообще, да, это было, но мы ни при чем, потому что за это отвечает какая-то другая компания. Это как работает? Это вообще кого-нибудь накажут сейчас или нет? Оштрафуют вот на эти безумные суммы или не оштрафуют?
Ну, возможно, какой-то там субподрядчик третий по очереди, может быть, и получит от своего нулевого оборота, получит штраф. Но я не думаю, что Ростелеком понесет какое-то большое наказание за это. И не понесет его как компания за то, что они допустили это. И не, люди, данные которых были утеряны, тоже не смогут ничего отсудить. Угу. К сожалению, практика такая, особенно когда это связано с государственными госкомпаниями или государственными органами.
Ну вот смотрите, в январе в России утвердили концепцию противодействия киберпреступлениям, и там вроде как бы наметили основные какие-то действия, которые должно выполнить государство для того, чтобы, ну, данные россиян были в большей безопасности. С вашей точки зрения, эта концепция и вообще вот те меры, которые предложены, они помогут каким-то образом побороть это явление как таковое? Или выгода от слива и продажи персональных данных гораздо выше и лакмее, чем потенциальные какие-то наказания и штрафы?
Ну, я там ознакомился вкратце с этой концепцией. Там одно из пунктов прикладных таких – это поручено МВД провести какие-то информационные кампании по цифровой безопасности. Но это все уже как прикладывать поддорожник там, к ране, которая сочится кровью. То есть уже все данные давно утекли, и то же самое МВД и остальные органы с радостью продадут ваши данные сотрудники на малооплачиваемых должностях. Если у них есть доступ к какой-то информации, естественно, эта информация появится в открытом доступе. Поэтому тут скорее нужно, по крайней мере, бороться с распространением этих данных и бороться с этими самыми сервисами, которые работают и практически в открытую принимают платежи картами за эти свои услуги, продают эти данные по первому запросу. Но так как эти сервисы очень много зарабатывают и, в общем-то, свои данные частично черпают тоже из государственных органов, все это сделать довольно сложно.
Федор, а на ваш взгляд, насколько эффективно государство борется с теми людьми, которые пользуются вот этими базами данных россиян, ну, в частности, для своих мошеннических каких-то целей? Вообще, вы не знакомы ли с цифрами, как часто отлавливают вот этих киберпреступных мошенников, точнее, людей, которые вымогают деньги с россиян? И вообще, готова ли полиция и хочет ли она заниматься расследованием таких дел?
Ну, занимаются. Понятно, что таких дел очень много, но я не могу конкретные цифры назвать, но я знаю, что та же самая полиция пользуется базами, как раз, которые там есть и в Телеграме, и на разных форумах, и покупают эти данные. В своей работе используют уже данные агрегированные, которые продаются на черном рынке. Поэтому
так удобно, да?
Получается такой круговорот, и все довольны, и мало кто может понести за это ответственность.
Ну, а с вашей точки зрения, что-то могут предпринять, я не знаю, коммерсанты, государственные органы, вот те люди, которые аккумулируют у себя огромное количество персональных данных граждан, они могут что-то такое предпринять, чтобы сделать невозможными утечки или свести их, ну, буквально к минимуму?
Ну, в целом нужно просто... Не нужно собирать столько данных иногда, потому что нас вообще очень любят делать разные реестры, и каждую пятницу все следят там за этими реестрами иноагентов, реестры блогеров вводят. Все нужно учитывать, составить кучу табличек, но, естественно, потом все эти таблички расходятся по рукам и распространяются. Поэтому не всегда вообще нужно собирать все эти данные, не нужно пытаться контролировать все на свете. Просто наше государство... так построено, что без всеобщего контроля оно не может существовать, поэтому проблема еще может быть в этом. Но при этом и коррупция, и распущенные руки всех чиновников, они позволяют эти данные тоже продавать и легко покупать. Угу. Здесь нужно делать и плюс разные требования хранить все там на российских серверах и все остальное, к доступ к которым имеет, собственно, государство и те же самые чиновники, силовики, которые готовы это продать в любой момент. Поэтому, ну, я бы на месте граждан просто старался бы максимально меньше данных о себе оставлять. А на месте государства я бы сменил такое государство, потому что оно в целом неэффективно во многих мерах. Государство занимается только тем сейчас, что мы видим от Роскомнадзора, например, это... блокирование интернета, это сейчас собираются составлять списки тех, кто использует VPN-сервисы, это блокирование мессенджеров, Ютуба, всего остального. То есть,
они мессенджеры, кстати, блокируют под предлогом борьбы с мошенниками.
Ну, в том числе и звонки из-за рубежа хотят запретить, чтобы мошенники не звонили, и всю IP-телефонию выключить. Вот мы с вами обсуждали в прошлый раз как раз колоссальные расходы, которые планируют выделить на то, чтобы усилить вот эти средства по контролю за трафиком. Если бы государство вкладывало такие деньги в какие-то системы там, цифровой безопасности и в образование людей, информирование их о таких угрозах, возможно, был бы результат, но государство просто ставит перед собой некие иные цели.
Скажите, на ваш взгляд, в этом году утечек будет больше, чем в прошлом, или уже, ну, слили все практически, и дальше уже нечего особенно?
Ну, вот как я сказал, то есть цитирую, да, чиновников о том, что уже все на каждого что-то есть. Скорее всего, просто будут эти данные обогащаться и разрастаться, и плюс вот этот вот рынок торговля этими данными, он развивается, там работают люди с хорошими зарплатами, с хорошими подходом к этому всему коммерческим, и поэтому они конкурируют друг с другом, там как раз процветает правильный рынок, и все это развивается, в отличие от системы защиты государственной. Поэтому,
понятно, тут получается конкуренция такая между профайлинговыми компаниями, условно говоря, и государством, которое пытается как бы сохранить персональные данные граждан.
Ну вот именно что как бы, а компании просто не только профайлинговые, там много разных есть, в том числе Такими данными пользуются и крупные компании, которые, допустим, там какие-то скоринговые системы свои настраивают на этих данных. Самые различные. Туда подключаются мощные всякие нейросети, дата-аналитики, это все рассматривают. Это не только какой-то там бот по пробиву номера автомобиля. Это крупный бизнес прибегает к этим данным в том числе, потому что использование этих данных позволяет увеличить прибыль. Поэтому здесь проблема в том, что те, кто этим занимается, они более подкованные, больше деньги в это вкладывают. И государство вкладывает деньги в то, чтобы пользователи не смотрели политические передачи на Ютубе. Поэтому в разных направлениях совершенно идет развитие. Государство занимается одним, у него рынок занимается другим.
Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Федор Горожанко, создатель VPN-сервиса «Окно в Европу», был на связи с программой «Человек имеет право». Большое вам спасибо, Федор. Падение сосулек на головы прохожим стало поводом для обысков в администрациях сразу нескольких районов Санкт-Петербурга. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. От сосулек в Петербурге пострадали по меньшей мере 7 человек. Тем временем в Красноярском крае из-за аварии на котельной без отопления в 50-градусный мороз осталось село Хатанга. Аналогичная ситуация в якутском селе Жиганск, жители которого 3 дня не снимали верхнюю одежду даже дома, пока коммунальные службы ликвидировали аварию. Об этих и других традиционно неожиданных для российских чиновников проявлениях зимы расскажет Анастасия Тищенко.
Бабушка идет рядом с домом. Вот это типа так огородили. А вон там вот сосулины, которые буквально с минуты на минуту достигнут своей цели.
Лед под ногами и над головой. Привычная картина для зимнего Санкт-Петербурга. От падения сосулек в этом году уже пострадали по меньшей мере 7 человек. Среди них 4 несовершеннолетних.
Здравствуйте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В 5 районных администрациях Петербурга, а также в нескольких управляющих компаниях, в частности «Возрождение», «Строительные системы» и ТСЖ «Приморье», прошли обыски. Правда, сосульки это не остановило. Жители сообщают о новых угрозах, жалуясь, что порой сотрудники коммунальных служб работают на крышах без страховки. Администрации районов, как пишет издание «Фонтанка», все же реагируют на обращения граждан. Правда, не всегда оперативно. Еще одна проблема – гололедица, с которой коммунальные службы тоже не справляются. На днях в больнице Санкт-Петербурга умер мужчина, который 15 января поскользнулся на Серебристом бульваре. Его доставили в больницу с открытыми переломами обеих лодыжек. Бывают дни, когда в травмпункты обращаются больше 100 человек, пострадавших из-за неубранного льда, пишет портал 78. Местные власти относятся к проблеме с некой долей юмора. Например, такое видео с огнеметом опубликовал глава Северного округа Юрий Куликов.
Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан.
В некоторых регионах России снег и лед образуются даже в квартирах. Как правило, из-за аварий на котельных, которые случаются зимой регулярно. Вот, например, термометр в квартире в якутском селе Жиганск. За окном минус 40, в доме около нуля. И люди жили так 3 дня.
На восстановительные работы.
Не работали в начале января и батареи у 1000 жителей Читы после аварии на котельной бывшего машиностроительного завода. В селе Хатанга Красноярского края из-за поломки на единственной котельной отопления в домах нет с 19 января. И это при 50-градусных морозах. В результате от холода лопаются стекла, а в раковинах и туалетах образуется лед.
Поставил на протечку, не помогло.
Местные власти обвинили в ЧП самих жителей. По их словам, те не приготовились к аномальным морозам и не заткнули щели в окнах.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И я созвонилась с соучредителем движения «Европейский Петербург» Максимом Резником. Скажите, пожалуйста, Максим, есть ли у вас объяснение тому, почему для чиновников и коммунальных служб на протяжении многих-многих лет зима и вообще любые неблагоприятные погодные условия – это всегда неожиданность.
Ну, объяснений никакого нету, кроме того, что это совершенно естественное состояние. Они ведь никогда не готовятся, и вообще смысл существования, он не заточен на то, чтобы помогать людям, чтобы их комфортную среду обустраивать. Как правило, это, они заточены на то, чтобы воровать, если называть вещи простыми человеческими именами. И мы отлично знаем, что и в народе, да и вообще, так сказать, среди депутатов и чиновников ЖКХ воспринимается как черная дыра. И Матвиенко, и Полтавченко, и сейчас Беглов. Конечно, это разные периоды путинизма, но все эти люди, это не губернаторы, это гуляйтеры, префюреры, да, и в этом смысле они отличаются от стилистики. Матвиенко с комсомольским задором, там, Полтавченко с божьей помощью, значит, Беглов с дремучей лихостью еще до войны. Каждый по-своему пытался услужить только одному человеку, Владимиру Путину. И в разные периоды истории как бы это и было определяющим их работе. Поэтому проблемы эти не девались никуда из раза в раз, несмотря на то, что, казалось бы, якобы меняются управленцы. Нет, управленцы менялись, в смысле, шило на мыло. По сути дела, все оставалось так же. А все равно это было не для людей. А когда началась война, сейчас, могу вам сказать, что эта ситуация, конечно, обострилась настолько, насколько это вообще возможно. Сегодня можно сказать, что ЖКХ вообще закрыт. Ну или там закрыто, если да, точно, хозяйство. Все ушло на фронт. И люди, и деньги. Если Бастрыкин вдруг, не дай бог, захочет, или дай бог, захочет провести реальную проверку, то знаете, как в той самой истории, они выйдут сами на себя. Они поймут, что произошло. Хотя они и так это знают. И вообще при том нынешнем уровне отсутствия денег и людей в этой сфере, когда еще все ушло просто на наемную путинскую армию, Петербург здесь не исключение, Беглов такой, знаете, упырь с инициативой, он старается, пускай неуклюже, как кретину сделать, подопроводить эту людоедскую политику. Вот. Эта задача нерешаема в принципе в рамках этой системы. Она обострилась до предела. Она всегда была бесчеловечной, а сегодня она стала людоедской. И если украинца убивает наемный путинский фашист на фронте, то петербуржца убивает сосулька. Ну, убивает и там путинизм, уж извините.
Ну и тем не менее мы видим сейчас в Петербурге такую активную деятельность следователей. Какие-то уголовные дела возбудили, проводят обыски. А как обыски могут помочь в борьбе с сосульками и гололедом? Ведь и раньше тоже были и обыски, и уголовные дела, и слово «сосули» вся страна выучила благодаря госпоже Матвиенко, когда эти сосульки падали в Петербурге, и люди там ломали, им пробивало головы, и они ломали ноги на гололеде. Как и эта активность поможет?
Никак не поможет, конечно. Понимаете, мы же с вами имеем дело с людьми, они реально сбрендили, есть такое слово, знаете, такое очень, то не на все языки переводится. Вот они сбрендили, понимаете? У них ведь нет других, если всерьез говорить, действенных инструментов, кроме страха и репрессий. Вот актер Николай Бурляев, ныне фашист, депутат Государственной Думы путинской. Когда-то хороший, замечательный актер. Он, знаете, что предложил? Бастрыкину тоже. А что не Бастрыкин? Бастрыкин по всем делам специалист. Дело возбудить новое по убийству Михаила Юрьевича Лермонтова. Понимаете?
Которого убили русофобы.
Нет, вы задумайтесь только на секундочку. Уровень бреда, понимаете? Они по любому поводу. Вот Бастрыкин сносит там дом в Петербурге. Дело возбуждает. Сосулька падает. Наверное, надо ее арестовать. Там, ну и вообще, так сказать... Остальные сосульки, значит, там остальным сосулькам, наверное, подписку они выездили, еще домашний арест. Понимаете, степень бреда, с одной стороны, очевидна, а с другой стороны, это очень хорошо иллюстрирует, что путинский режим настолько прогнил, что как бы не был весь, как бы не затмевал нам глаза весь тот ужас, который он творит и внутри, и за пределами. Это не отгоняет этого запаха гниения, который основан только на этот режим. Только на репрессиях основан, только на страхе. Поэтому возбудить уголовное дело, ну как, по любому поводу. Поэтому в данном случае до такого бреда и доходит. Других инструментов нету. Они не смогут решить проблемы ЖКХ. Это исключено. Эта задача при нынешнем режиме, по тем причинам, которых я выше сказал, просто нерешаемая. Поэтому, конечно, они будут имитировать всю эту историю. Но самый простой способ – возбудить уголовное дело. Но если всерьез, если мы с вами, конечно... просто торопеем от бреда этого, да, там, сколько они сбрендили, то, конечно, есть, наверное, еще, к сожалению, не иссякают наивные люди, которые, ну, сейчас начальство разберется, сейчас-то они там возбудились, дело уголовное. Сейчас там пойдет чесать губерния. Ну, мы же с вами понимаем, да, что это все меньше и меньше работает. Ну, кого-то они могут арестовать, там, я не знаю, просто, ну, из принципа кого-то надо, да, наверное. Поэтому система еще и поэтому неустойчива, потому что сегодня мы видим, аресты идут каждый день на уровне там губернатора и ниже, условно говоря. Ну, потому что кто-то же должен за все за это отвечать. Все, пропаганда работает все хуже и хуже, обманывать все сложнее и сложнее, значит, надо держать страхи. Это естественным образом, поэтому и Бастрыхин как символ тупой вожжан полицейщины отнюдь не менее ужасно и чуть не меньше ломает людские судьбы. А то, что Бастрыхин человек с лупой в 21 веке, понимаете? Ну, так это вот вам и все, что можно сказать о нынешней путинской системе.
Но и тем не менее, к сожалению, по меньшей мере 7 человек в этом году пострадали от падения на головы сосулек в Санкт-Петербурге, северной столице России, как называют этот город. Кто-то, на ваш взгляд, или, может быть, вам известны прецеденты из вашей прошлой депутатской жизни, кто-то отвечал перед гражданами, ну, не знаю, хотя бы рублем, извинился, может быть, перед ними за то, что они получили травмы, или, не дай бог, их родственник вообще скончался в результате такого происшествия?
Да, у меня действительно богатый опыт. В течение всех десятых годов практически я был депутатом, то есть фактически. Ну, я, ну, то есть и занимался этой сферой в той или иной степени и при Матвиенко, и при Полтавченко, и при Беглове. Ну, и с каждым годом становилось все отвратительнее, все бессердечнее, все бесчеловечнее. И по одной простой причине, потому что власть становилась все бесконтрольнее, все авторитарнее. Диктатура и фашизация нарастали. Вот люди могут спросить, какая связь между фашизацией режима и сосульки, которая падает на вашу голову? Да самая прямая. Фашизация режима – это когда власть замыкается в себе, когда все, все, что связано с критикой, преследуется, все карается, все репрессируется. И тогда критика сначала не допускается первого лица, а потом второго, потом губернатора, а потом у любого дворника условного, который не выполняет свои функции. Ну, речь, конечно, не о дворниках, а о начальстве поважнее. Но это прямая зависимость. У вас нет возможности влиять на власть, и таким образом вы становитесь абсолютно беззащитны. Я это наблюдал все десятые годы как депутат, как эта ситуация ухудшалась по отношению к гражданам, все меньше и меньше возможностей было как повлиять на чиновников, заставить их работать. И действительно, в конечном счете, все уперлось в такой, знаете, вот сегодняшний вариант, когда нет ни людей, ни денег, ни объективных предпосылок для того, чтобы эту ситуацию изменить. А главное, абсолютно никакого желания властей даже намекнуть на то, что они хоть как-то хотят это исправить. Им просто наплевать на ваше мнение, на мнение любого нормального, обычного человека. Единственное мнение, которое волнует гуляйтера Беглова, это мнение фюрера Путина. И из этого мы исходим с вами, к сожалению, и из этого надо исходить сегодня, когда мы говорим вроде бы о коммунальных проблемах и сосульками над головой. Нас, с каждым из нас да, дамоклов меч этого бесправия. Сосулька лишь символ в данном случае.
Соучредитель движения «Европейский Петербург» Максим Резник был на связи с программой «Человек имеет право». Депутат Государственной Думы Сергей Миронов призвал закрыть крупнейший частный музей России – Петербургскую Эрарту. Там, по словам парламентария, цитирую, «дурят нашу молодежь». И как бы в подтверждение этих слов Миронов продемонстрировал фото одного из экспонатов – яйцо, на которое направлен револьвер. По мнению депутата, подобное творчество не способствует увеличению рождаемости. А в Казани тем временем закрыли выставку с участием художника Ивана Стана. Сотрудникам галереи искусств показалось, что на картинах изображена нежить. Руководство учреждения согласилось с этими выводами, заявив, что это не творчество, а сатанизм какой-то. Подобные истории в России бывали и прежде, но все чаще культура становится жертвой профессиональных патриотов и чиновников, которым проще перестраховаться, рассказывает Роман Перл.
Захлебываются от соплей, я называю вещи своими именами, иноагенты, хвалят, кричат криком: «Ура, ура, ура! Какой музей, какой замечательный!»
Этот коридорный перформанс Сергей Миронов устроил из-за старой экспозиции крупнейшего в России частного музея. Петербургская галерея современного искусства «Эрарта» — это почти 3000 постоянных экспонатов, плюс десятки выставок в год российских и зарубежных современных художников, цель которых, по словам кураторов, пробуждать разум и чувства. Миронов в музей не ходил, но даже картинки оттуда что-то явно пробудили в депутате. Возможно, не совсем то, на что надеялись авторы.
Да, это к вопросу о необходимости увеличения рождаемости. Да? Вот револьвер, направленный на яйцо. То, что в моем родном городе Петербурге, родине президента, недопустимо. Какие традиционные ценности? Все уничтожается.
Само собой, Сергей Миронов не внезапно увлекся такой вот формой искусствоведения. Тренд к запретительству в культуре возник задолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину. А в 2022-м только усилился. И с тех пор новости о культурной цензуре появляются регулярно. Как раз на днях закрыли выставку с участием Ивана Стана в Казанской галерее искусств «Сверхмодерна». Художник из семьи священнослужителей изобразил всадника-демона, который противостоит апостолу Петру. Но куратор назвала картину «нежитью на члена коне» и «сатанизмом». Подняла шумиху, после чего галерея потребовала убрать все работы Стана. Частью этого же процесса, но уже на другом уровне, является увольнение руководителей Пушкинского музея Москвы и Музея истории ГУЛАГа. Последний и вовсе закрыли, формально из-за проблем с пожарной безопасностью. Обещают открыть снова, но, вероятно, в экспозиции будут внесены изменения. Средства массовой информации сообщали, что музей готовил выставку о репрессиях в 20-30-х годах 20 века. Но власти просили руководство, цитата, «внести изменения в экспозицию под углом сообразно времени». Что это за угол, будет понятно, когда и если музей истории ГУЛАГа откроется снова.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами исследователь театральной цензуры, автор подкаста «Закати сцену» Михаил Калужский. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Скажите, пожалуйста, к чему приводит цензура в творчестве?
Ну, очевидно, она приводит к тотальному ограничению свободы высказывания, будь то сцена или музеи. В результате культура объединяется. Собственно, это одна вещь. Вторая вещь – любая цензура служит нормализации. Нормализации тех или иных правил, тех или иных ценностей. И вот у вас была сейчас новость из Казани, где закрыли выставку.
Под предлогом того, что там сатанизм.
Да. Не случайно это, мне кажется, это произошло в Казани, потому что в Казани буквально вчера прошло совещание Координационного совета Министерства культуры Российской Федерации. И, собственно, там министр культуры Ольга Любимова открытым текстом сказала то, как будет выглядеть официозная, финансируемая из налогов, культура в России в ближайшее время. Что сказала Любимова? Обсудили с коллегами ключевые отраслевые проекты и подвели предварительные итоги реализации нацпроекта культуры. Задачи на следующие 6 лет определены в рамках нацпроекта «Семья». Мы продолжим модернизировать и переоснащать учреждения культуры в регионах, а также поддерживать творческие проекты, направленные на формирование семейных ценностей. Переводим с чиновничьего на нормальный русский язык. Мы вам будем давать деньги, мы не бросим вас, вы не будете жаловаться на текущие крыши, на что обычно, на достаток финансирования, но вы будете делать все то, что следует государственной политике, ну, собственно, основам, принятым в ноябре 2022 года, основ духовно-нравственных ценностей. И с того момента, собственно, то, что мы можем называть цензурными ограничениями, которые иногда переходят в репрессии, перешло в новый этап. Если до этого, в течение 2022 года, после начала нового этапа войны в Украине, государство действовало скорее реактивно, реагируя на те или иные проявления...
Вольнодумство, скажем так.
Вольнодумство, диссидентство, совершенно верно. То сейчас... государство перегруппировалось и ведет целенаправленную новую культурную политику, в основе которой все те же традиционные ценности, нравственные ценности. За этим, конечно, стоит еще и установка на культурную колонизацию оккупированных регионов Украины. А по большому счету за этим стоит искоренение икономыслия, но только в художественной сфере.
Инакомыслие. У вас забавная оговорка, занятная вышла.
Инакомыслие.
Инакомыслие, да. А тем не менее, разве это так страшно в эпоху интернета? Ну вот что теряют обыватели, например, если из книжных магазинов пропадают книги, из онлайн-кинотеатров фильмы, из какие-то работы, с выставок, ведь это все можно найти в интернете сейчас.
Мне кажется, что если бы потребители культурного контента, те самые обычные люди, пользовались интернетом в той степени, в которой они могли бы пользоваться все эти годы, то ситуация была иной не только в сфере культуры, но и в сфере политики. А все же главным сигналом доставки информации, культурной информации в том числе, является скорее телевизор. Это раз. Во-вторых, мы все прекрасно знаем, что происходит с интернетом в России. Постоянно идут разговоры о том, что большие беды ожидают YouTube. И не так давно мы все это видели, как YouTube замедлялся и многое не грузилось. В общем, я бы не стал переоценивать роль интернета. Все же то, что называется культурное потребление, в России в значительной степени носит традиционный характер. Это книги, которые покупаются в магазинах или скачиваются в общедоступных интернет-магазинах. Это спектакли, которые идут на сцене театров, и информация обо всем этом должна распространяться. Это кинотеатры, которые идут в кино или в онлайн-кинотеатрах, и так далее, и так далее. В общем, это то, что можно назвать мейнстрим. Тот самый гипотетический, если он существует, обычный гражданин, обычный слушатель, читатель, зритель, в основном потребляет культурный мейнстрим. Однако, все самое интересное в культуре, прежде чем стать мейнстримом, сначала является маргинальным, появляется на полях, на окраинах. Если этого маргинального искусства не существует, захеревает, становится бледным, скучным, пресным и мейнстримом. Да, когда-то маленький театр «Док» оказал, будучи совершенно маргинальным с точки зрения зрителей, тем, сюжетов, он оказал колоссальное влияние на весь театральный мейнстрим. Это маленький, но очень показательный пример. Без таких непослушных, может быть, не очень серьезных с точки зрения большого искусства институций, вот это вот полноводное течение постепенно и иссякает, возникает культурная засуха. Россия к этому движется не то чтобы очень быстро.
Но целенаправленно, судя по всему,
но целенаправленно,
учитывая,
да,
что какие-то концепции даже производят. Скажите, пожалуйста, а для чего вообще нужна цензура в искусстве? Ну, еще можно понять, для чего властям цензура в журналистике, чтобы, не дай бог, какая-то не та информация не просочилась. Но зачем цензурировать выставки? Зачем цензурировать спектакли? Зачем цензурировать книги?
Книги, спектакли, выставки – это тоже поле, где рождаются и усваиваются идеи. Условно подрывная диссидентская идея, выраженная в художественной форме, может оказаться куда более сильной. Это первое. Второе, то, что я сказал в начале. Любая цензура – это нормализация. Государству нужно нормализовать ту идеологическую концепцию, которая сейчас становится совершенно всеобъемлющей. Это, так сказать, на макроуровне, на большом уровне, на уровне идеологии. Кроме того, не стоит забывать, что конкретные случаи цензуры, особенно, скажем, в российских регионах, они во многом вызваны не столько идеологическим рвением, сколько элементарным стукачеством, борьбой за кресло. Желанием урвать кусок бюджета, желанием создать карьеру для себя или испортить карьеру своему недругу.
Ну и ограниченностью, конечно, общей. Без этого
такого очень много. И, конечно, сейчас это рядится в рамки воинствующей религиозности, воинствующего патриотизма, следованием курсу партии и правительства. Так что вот из всех этих факторов современная цензура и складывается. Как мы знаем, иногда конкретные чиновники, скажем, по отношению к книгам, ведут себя куда более прытко до того, как Роскомнадзор принял какое-то решение. В этом есть большая опасность. В этом есть большая опасность не только для культуры в целом, но и для конкретных деятелей культуры, конкретных писателей, чьи тексты будут замазаны черным, или конкретных, не знаю, художников, в невинных работах которых тот или иной депутат или чиновник увидят покушение на основы идеологии и государственного строя.
Да, и в то же время по-прежнему в соответствии с Российской Конституцией Цензура запрещена, 29-я статья.
Говорит, 29-ю статью,
да, да, никто цензура не запрещена, но уже можно приобрести книги, в которых вымараны целые страницы, и неизвестно, что там. Это уже как перформанс выглядит на самом деле. А на какой отрасли, на ваш взгляд, культуры, если это можно говорить об отраслях культуры, цензура отражается и на какую пагубно влияет в наибольшей степени сейчас в России? Что от этого больше страдает? Театр, выставочное дело, кино, музыка?
Мне кажется, если брать это в небольшой исторической перспективе и говорить про период, скажем, с 2014 года, то, конечно, наиболее пострадавшими сферами были театр и современное искусство. Но сегодня ситуация немножко иная, потому что все то, что могло преследоваться в театре, исчезло. Те, кто мог как-то выступать против и политически, и эстетически, они либо уехали из России, либо замолчали. Но вот в сфере визуального искусства, выставки, музеи. Это продолжается достаточно интенсивно. Здесь у нас будет сейчас, может быть, миллион примеров. И тот, который вы только что привели, и требование закрыть РАРТу, и закрытие отдела новейших течений в Третьяковской галерее, и закрытие на предполагаемую реконструкцию музея ГУЛАГа. Конечно, в музее ГУЛАГа речь идет про историю, но все равно это музей, он работает не, так сказать, не с идеологиями как таковыми, а с музейными объектами.
С исторической памятью.
Да, ну, историческая память, явленная нам в каких-то физических носителях. Вот, по-моему, мне кажется, что сейчас как раз вот эта сфера художественная, выставочная, она наиболее уязвима. На нее, с одной стороны, обращали меньше внимания, с другой стороны, в какой-то момент современное искусство, ну это же очень широкое понятие, часть современного искусства вполне себе заигрывала с правыми консервативными концепциями, да, поэтому поиск врагов там, ну, он был всегда, начиная с, собственно, первого отдела по 282 статье, выставка «Акция юный безбожник», Авдея Тараганяна, это какой, 1999 год, да? Тут долгая и стыдная история. Потом в какой-то момент этого стало меньше, сейчас это возродилось по полной программе.
Михаил, у нас совсем немного времени остается, буквально пару минут, если можно коротко. Можете сформулировать правила, уже понятные правила, что, о чем можно рассказывать, что можно рисовать, что можно ставить на сцене в России, а что категорически нельзя? Или там люди сами себе очерчивают эти красные линии, как и в повседневной жизни, просто стараясь помалкивать?
И да, и нет. С одной стороны, никто в России не поставит спектакль про отношения ЛГБТ-людей. И это понятно. Никто не поставит, не сделает выставки маломальски критические по отношению к войне, которую Россия ведет в Украине. Но в общем и целом, конечно, ответ во второй части вашего вопроса, поскольку писаных правил нет, поскольку нет ясности, что можно, чего нельзя, то Россия, российская культура уже вступила в эпоху значительной самоцензуры. Что-то уйдет в подполье, и уже происходит. Мы все видели кадры с концерта памяти Павла Кушнира, и никто не знает, где этот концерт был, и хорошо, что никто не знает. Но вообще происходит много закрытого всего, квартирников и так далее. Что-то уйдет вот в это художественное подполье, а то, что будет на виду, станет очень-очень осторожным, чтобы ни в коем случае художники, продюсеры, директора театров, все боятся давать повод для преследования, для запрета, для отмены.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение и комментарии. Михаил Калужский, драматург, автор подкаста «Закати сцену», был на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо вам. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».